Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Добрый вечер, дорогие друзья. Доступность 21 век – это официальный подкаст портала Тифлокомп. Очередной его выпуск предлагается вашему вниманию. Павел Обиух.
Где?
Ну, вообще, Павел Обиух есть, вот так давай скажем.
Есть, пить и спать. Всем добрый вечер.
Спасибо, Павел. Владимир Давыденков.
Да, всем привет.
Вот он тоже есть, пить и спать. Есть сок. Нет, пить сок. Есть вот эти вот палочки беконные. Сердце мое обливается кровью. Да. Когда даже я об этом думаю просто, не то что говорю вслух.
И я без этого подкаст не могу вести. Извините.
Да. Это придает особый смак нашему подкасту.
Особый вкус, я бы сказал.
Да, и пару-тройку заслуженных таких недобрых взглядов в сторону гурмана Давыденкова. Вот, ну у нас сегодня вообще такая, знаете, продуктовая тема назрела. Вот, но надо сказать, что подкаст планировался даже, Володя, не как месть тебе. Да, хотя отчасти это выглядит немножко так. Вот если бы ты все вот настаиваешь, да, давай поговорим об НВДА. Ты бы с кем бы разговаривал об НВДА, скажи мне?
Ну, наверное, да.
Вот, с Алексеем Садовым. Да? Вот сегодня мы пригласили в гости Алексея. Алексей, привет.
Привет.
И будем говорить об НВДА.
И не будем говорить об НВДА. Да, это подкаст, просто дань, как это сказать, уважение. Это подарок такой, Паша, тебе.
Apple. Мини.
Да, мини. Apple в живом его проявлении. Mac OS X Mavericks и Mac OS вообще. Да. Вот тема нашего сегодняшнего подкаста. Новостей мы никаких не отыскали в интернете, ничего.
А их просто нет на самом деле, я знаю. Если бы они были, мы бы их нашли бы, конечно.
Да, да. Вот, поэтому давайте сразу, ну, непосредственно приступим к нашей основной беседе.
Доступность 21 век.
Лёш, ну, начать, наверное, целесообразно с того, чтобы ты буквально в нескольких словах рассказал, ну, о себе. Вот Алексей Садовой и операционная система macOS. Чем, как ты ее используешь, где, на каком устройстве она установлена?
Ну, история вашей долгой и счастливой любви.
Взаимно, я надеюсь.
Ну, история нашей любви началась в 2011 году, когда у меня внезапно поломался ноутбук. Это был ноутбук рабочий, и буквально нужно было решить вопрос очень быстро, в течение нескольких дней. И мне начальник сказал, ну, давай мы тебе купим новый ноутбук, какой ты себе хочешь ноутбук. В общем-то, времени на то, чтобы посмотреть, что-то подыскать не было. Мы просто пошли в магазин, и я сказал, что хочу себе легкий ноутбук, хочу себе там последнее поколение процессора. Мне начали всякие разные вещи предлагать, какие-то дорогие, непонятные. И так у них отдельно на стендике стояли эти MacBook Pro Apple-овские. И говорят, ну вот он еще есть вот это вот. Мне спрашивают, ты сможешь этим пользоваться? Ну, я знал, как бы, что на OS X существует озвучка уже на тот момент. Конечно, мне было это интересно попробовать. Ну и понятное дело, что на тот момент я себе еще это, ну, скорее не мог позволить, чем мог. Не стал бы это покупать, если бы вот просто так мне это захотелось чисто из любопытства. И я согласился, и буквально на следующий день я уже на этом компьютере выполнял свои какие-то рабочие обязанности.
У тебя хороший начальник.
Да, очень.
Да, и учитывая, он очень хороший, учитывая то, что буквально через месяц я с этой компанией попрощался, а ноутбук мне остался как бы в подарок.
Вот так вот.
Ну, вы ничего не подумайте, у меня до сих пор с ним очень хорошие отношения, в принципе.
С ноутбуком?
Как с человеком, нет, с начальником.
Леш, ну, и ты уточни, пожалуйста, это было примерно когда?
2011 год, это начало лета. То есть у меня из девайсов, которые способны запускать OS X, это MacBook Pro 2011, Early 2011.
То есть два почти года ты являешься пользователем Макось.
Да, да. Сразу такой момент, ты, когда объявлял нашу тему, умудрился целых две ошибки в произношении допустить, как на мой взгляд. Они уже, по-моему, несколько версий как не называются Макось, и никогда не назывались X, это, по-моему, OS X. Вот сейчас такое у них рабочее название, и везде оно промутируется именно так. То есть это OS X, версия, там, не знаю, 10.8, 10.9, что угодно.
Вот это, кстати,
потому что число X, то есть буква X в названии, это, собственно говоря, просто
римская 10. Да.
Да.
Давайте, запомнили меня позором.
У меня очень такое смутное представление об этом, потому что вот в новостях, в подкастах эту систему для маков, ее все время называют по-разному. OS X, Mountain Lion была еще... MacOS уже говорил, ты, ну, ты уже говорил, что этого нет. Вот это все одно и то же, или это все-таки разные все вещи? Это просто название одного и того же.
Вот у меня, можно я тут вклинюсь и попробую сам себя реабилитировать, Леш? Я так понимаю, что вот OS X — это семейство операционных систем. Ну, то есть, вот, а конкретные версии — это вот те самые кошки, да?
Значит, Mountain смотрите.
Lion, Snow Leopard.
Да, на самом деле MacOS, это ее так называли когда-то, эту операционную систему, до 10-й версии. Вот были MacOS там когда-то 3, наверное, да, 4, 5 там, и так далее. Но вот когда она стала 10, ее переименовали вот в OS пробел X, да, который читает, соответственно, OS X. И все версии, вот как бы подверсии этой OS X, они уже называются вот всяко там Snow Leopard там и так далее и тому подобное.
То есть, короче говоря, если я пойду я завтра покупать себе Mac, то, в общем-то, у меня есть только один вариант операционной системы, который там будет. Просто вот это все вот путается, да, в названиях.
Да, да. Вариант будет один, самая новая операционная система, которая называется OS X Mavericks.
Причем это, Паша, не порода как бы животных семейства кошачьих, да, как ни странно, а название местности какой-то, по-моему, в штате Калифорния.
Да, именно так.
Ну хорошо, Леш, вот прежде чем так детально начать разбираться с этой операционной системой, скажи, в общем и целом, ты по самому большому счету доволен своим user experience, да, то, что вот есть, опытом пользовательским, или не очень? Как незрячий пользователь этого всего добра?
Ну, в целом, конечно, я очень рад, что в тот момент я сделал такой выбор и познакомился с техникой. Это был, на самом деле, мой первый девайс Apple, и это меня потом сподвигло, чтобы iPhone себе купить в очень, ну, таком ближайшем времени. В целом, да, я доволен, но существуют некоторые проблемы, существуют некоторые нюансы, скажем так. И поэтому, ну вот сейчас, по прошествию 2 лет, я могу сказать, что для меня... мой Mac не заменил на 100% мое рабочее место вот в плане повседневной работы. То есть я пользуюсь и тем, и другим вот для разных задач.
Я не понял, рабочий... то есть он не заменил Windows?
Нет, он полностью не заменил Windows.
Ну, рабочее место, нужно сказать, что Алексей, я так понимаю, работает программистом. Мы это как-то опустили.
Да, я работаю программистом, но при этом я еще учусь на 5-м курсе университета или на 1-м курсе магистратуры, как больше, как вам
подобно. Вот, какие в итоге ты задачи, собственно, решаешь на OS X, а какие на Windows?
Ну, в большей мере OS X — это большинство учебы. Я его таскаю с собой в университет, потому что он как-то легче, больше от батарейки держится. Если я еду куда-то в поезде, например, это тоже зачастую будет Mac. Просмотр фильмов, там, музыка, подкасты, вот это вот тоже на OS X. Некоторая часть программирования, скажем так, ну, это я не буду вдаваться в детали, но кое-что делать удобно на OS X, чисто потому, что это Unix. Но я думаю, мы еще этого коснемся как-то, когда будем про преимущества и недостатки каждой из систем говорить. Для чего он мне не заменил Windows? Так это для веб-браузинга. И, ну, для, скажем так, веб-браузинга, который не для удовольствия, не там новости почитать, какой-то Хабр или, там, не знаю, Тифлокомп тот же, да? А конкретно вот research, да, когда вот занимаешься там, не знаю, программированием, и тебе нужно посмотреть какую-то справку, это все сейчас дело онлайн. Для этого не заменил. Ну и, собственно говоря, не знаю, ну книжки я тоже так как-то сложилось, что я вот читаю либо на айфоне, либо на видовом компьютере. Ну, наверное, чисто из-за того, что большинство книжек я тоже читаю онлайн, и поэтому вот...
Ну,
браузер, а раз ты уже сидишь, то тут ты так и сидишь.
Скажи, это все-таки в какой степени это дело привычки, а в какой это именно невозможно сделать под ОСТН?
Да, наверное, это может быть дело привычки, но некоторые вещи просто физически не так эффективно делаются на ОСТН, по крайней мере, как я для себя не нашел эффективного способа. Но опять-таки это все меняется, даже, например, тот же веб-браузер. Еще год назад это была действительно большая проблема в том плане, что я не знаю, можно ли так сразу с места в карьер. Вы, большинство из вас, я так понимаю, пользуетесь айфонами, да? И вы знаете, как работает там Safari?
Я бы сказал, подавляющее большинство из нас.
Вот, я думаю, что да, подавляющее. И вот я могу сказать, что примерно так же он работает и на Mac'е. То есть страница у вас представлена в виде списка объектов, между которыми вы можете перемещаться вверх или вниз, и при этом вам доступны клавиши быстрой навигации, то есть там, как вот мы привыкли, H на следующий заголовок, там, не знаю, K на следующую ссылку и так далее. При этом вы можете себе представить, что существуют такие use cases, когда это не очень удобно. Например, если вы работаете с программным кодом, который у вас на веб-странице написан, да, или я даже не знаю, статью на Википедии читайте, самый примитивный вариант. У вас каждая ссылка будет отдельным объектом, и вам нужно между ними двигаться. Ладно, будь бог с ним еще. А если вам нужно как-то копировать, например, эти вещи, или простой такой момент, зачастую, если программный код в HTML отображается, модно его делать с какой-то подсветкой. То есть там какие-то, не знаю, названия переменных будут одним цветом, комментарии каким-то другим цветом. И все это в HTML представляется, какими-то тегами дополнительными, да, там жирный шрифт, там какой-то div, что-то еще. И VoiceOver это все видит как отдельный объект. Поэтому читать это, то есть у вас строка одна, она разбивается на 5-6 объектов, между которыми вам нужно двигаться. То есть понятия строки там нету. То есть, когда, например, на Windows, там, не знаю, с JOS или с NVDA, ты можешь просто стрелочками это все дело читать, да? То на Mac'е под Safari такого нет. И вот еще год назад это была реально большая проблема. Сейчас это частично решает Google Chrome браузер и конкретно ChromeVox. Если вы слышали, это такой встроенный скринридер, который написан на JavaScript, фактически он является дополнением для Chrome. И вот он позволяет тоже озвучивать веб-содержимое, и у них есть тоже режим плоского просмотра, или я не знаю, как это называется, Flat Came Up. И вот там есть концепция строк. Использование Chrome с ChromeVox на Mac'е очень сильно, в принципе, похоже, насколько это вообще возможно, на браузинг из-под Windows.
То есть в итоге можно так же примерно, но это получится некий костыль, то есть нужно доустанавливать, донастраивать, и да, тогда будешь читать. Но еще, кстати,
нюансы.
Да, и то, что в Safari, например, меня удивляет под OS X, это вот эта вложенность объекта один в другой, да, когда тебе приходится его раскрывать даже на веб-странице, чтобы прочитать его содержимое. Вот у меня, правда, опять же, сейчас довольно старая там операционная система стоит, не Mavericks. Может быть, это там изменилось, но вот это мне тоже было очень...
А пример можешь привести? То есть какие
объекты? Например, таблица, допустим. Вот чтобы прочитать таблицу на веб-странице, ее нужно бы раскрыть.
Это в настройках VoiceOver ты, наверное, флажок поменял, потому что по умолчанию, насколько я помню, там так не сделано. В настройках вот этого VoiceOver Utility там можно пойти в веб и это все дело исправить. Это нет такой.
Ну, я вот не помню за собой этой настройки, но я опять же, я говорю, это может объясняться тем, что у меня немножко устаревшая.
Я не думаю. Я начал пользоваться Mac'ом с версии 10.6. Что там у нас было? Snow Leopard, буквально недолго ей попользовался. И
вот она у меня,
у меня появился Mac, да, а в октябре появилась этот Lion 10.7. Это, конечно, была боль и ужас, но буквально всего год пришлось потерпеть до момента, пока эту боль и ужас они частично как-то исправили. Я не знаю, если вы пользовались. Какая у тебя там версия стоит сейчас?
Ну, у меня вот Snow Leopard так и стоит, собственно говоря.
А, Snow Leopard. Да. Ну, то есть тебя эта стезя миновала.
Ну, нет, так наоборот, получается, Володя, ты живешь в боли и в ужасе, нет?
Нет, нет.
Нет, Mountain Lion.
Боль и ужас — это Lion.
Mountain Lion, понятно.
Не, не Mountain Lion, просто Lion. 10.7. Два года назад, которая была актуальна. Ну, у них был этот Snow Leopard, потом просто лев, потом горный лев, а потом уже вот этот вот Mavericks.
Sea Lion они миновали, хотя много было разговоров на эту тему, да, что может быть...
Ну, это шутка такая была на самом деле,
ну,
на
да.
презентации.
Да. Так подождите, давайте мы все-таки теперь, раз уж разговор зашел, Леш, вот Mavericks, да, это последняя на момент записи нашего подкаста операционная система OS X, да? Вот что хорошего, нового, большого, чистого и светлого в ней внедрено с точки зрения, ну вот, пользователя с ограниченными возможностями?
Хорошее есть, новое тоже есть. Ну, большого нету, в принципе, ничего. В целом, я могу сказать, что, ну, если мы рассматриваем просто вот конкретно функционал доступности, то никакого прорыва не произошло, исправлено несколько досадных, скажем так, недочетов. Очень хорошо, что ничего не ухудшилось в плане... ну вот мы просто боялись все, потому что каждый... Ну, честно говоря, вот мы еще об этом будем говорить, о трендах развития, да, я думаю. Но есть такой момент, что когда вот выходит новая версия операционной системы от Apple, учитывая все вот эти пертурбации, которые вот с iOS 7 были, да и раньше... Ты как-то уже боишься, чего там, собственно говоря, они тебе дадут. Лучше они сделают или хуже. И вот, ну, им, по крайней мере, не удалось многое сломать. Это уже хорошо. Есть, в том числе, появились небольшие проблемки. Вот это Safari, я не знаю, если кто-то пользовался, может быть, заметил. Потом, ну, не, там какая-то странная деталь. Кто-то это рассматривает как баг, кто-то как фичу. Ну, в общем, VoiceOver стал чуть больше читать, чем надо. Чем он, не то чтобы чем надо, чем он читал раньше, скажем так. То есть, если, например, у вас есть ссылка, и у нее есть какой-то tooltip, да, вот такое маленькое сообщение, которое появляется при наведении мышки, да, это tag title в HTML, то VoiceOver будет его читать. То есть он прочитает название ссылки и этот title. И зачастую вебмастера, которые, ну, используют HTML-разметку неправильно, они туда в этот title помещают что-то,
непотребующую
информацию, да, скажем так. Получается, у вас оно вот читает по два раза одно и то же. Ну, я не знаю, то есть это рассматривать как баг или фичу, просто раньше VoiceOver этого вообще не видел никак. То есть, ну, вот, например, такие нюансы вот на том же Libruseке, да, если ты читаешь книжку просто вот в онлайне, да, там есть сноски, которые вот страничные ссылки, да, для пользователей JAWS, должно быть понятно. И вот, вот эта страничная ссылка там в квадратных скобочках 1, 2, 3, да, она в тайтле содержит, собственно говоря, текст сноски. И вот раньше до этого текста сноски, ну, вот так быстро, ну, нужно было нажимать на ссылку, потом переходить, потом как-то переходить назад. Например, в NVDA можно просто табнуть на нее, и вот оно как раз, когда ты на нее табаешь, оно читает полностью название и описание, собственно говоря. В VoiceOver такого не было. Сейчас VoiceOver это просто читает вот автоматически. Не знаю, хорошо это или плохо. Есть, ну, как я уже сказал, ну, исправлены какие-то мелкие такие проблемы. Надоедливые, например, с тем, что вот, ну, я не знаю, в режиме всей пунктуации русский текст фактически не читался, он спейлился по буквам, да? Вот вы можете себе такое представить? Вот вам нужно читать всю пунктуацию с точками, запятыми, да? Если у вас там русский текст, то вместо текста вы слышите вот, там, я не знаю, кириллик small letter A, кириллик capital letter P. И это с любым синтезатором речи. То есть это не баг конкретно, там, не знаю, Милен или еще чего-нибудь. Появилось несколько новых программ. Это карты и iBooks, которые новые, но не очень хорошие, то, что я хотел сказать. Потому что, ну, я не знаю, насколько хорош и доступен iBooks на iPhone, настолько он плох на Mavericks. То есть вплоть до того, что запускаешь программу, и у тебя есть непомеченные кнопки. То есть это стандартный софт, который поставляется по умолчанию. То есть, не знаю, я не мог ожидать от Apple то, что они будут свой стандартный софт настолько плохо тестить в плане доступности, что допустят даже там, не знаю, непомеченные кнопки.
То есть практически плюнули в душу.
Да, просто. Ну и сам вообще как бы юзабилити этого всего дела, даже если ты добираешься до этого содержимого книжки, оно ну просто небо и земля вот с айфоном. То есть...
Как сказал бы Цейковец, регресс доступности.
Да. Ну нет, почему регресс? У тебя не было этой программы, она у тебя появилась, но работает плохо. То есть хуже это не стало.
Учитывая тот факт, что Apple позиционирует официально их заявление у них на сайте, да, что весь софт, который поставляется от компании, он доступен для VoiceOver. Это у них вот прям написано черным по белому, там, или не знаю уж как, какому по какому, но написано.
Можно подать в суд.
Паш, ну на самом деле ты понимаешь, что цель нашего сегодняшнего подкаста — отговорить тебя от покупки Mac, да?
Вот, конечно. Мы сейчас... Почему меня не предупредили-то заранее?
Вот у меня в связи с этим, кстати, есть следующий вопрос. Я уже могу его задавать или еще пока нет?
Ну, а ты заслужил право задать вопрос?
Я всегда заслужил.
Поставим ребро.
У меня еще это... фора, знаешь? Я еще до того, как мы создали этот подкаст, уже все заслужил сразу.
Ну, молчу.
Правильно. Вот, Леш, допустим, купил я себе компьютер. Mac, да? Я прекрасно знаю, что если я купил себе компьютер под виндой, а таких у меня уже компьютеров было много, мне придется воспользоваться помощью зрячего человека, скорее всего, для того, чтобы начать этим компьютером пользоваться. Установить Windows, поставить там JAWS, ну, все вот эти процедуры. Скажи, пожалуйста, в плане доступности, как обстоят дела в Mac в плане его доступности из коробки?
Хорошо. Самое сложное в Mac из коробки... что было для меня.
Нажать разобраться... Ctrl F5.
Нет, это разобраться, как команда. Подключить вот этот кабель, который шел, который переходник на наши розетки, да, с американских, в этот его блок питания. И потом, как этот блок питания подсоединить к Mac. Вот это было, честно говоря, самое сложное. После того, как ты смог это сделать и вставил провод в розетку, ты его открываешь, буквально там 10 секунд происходит загрузка, и, ну, понятно, что если ты не видишь, ты думаешь, что с ним дальше делать. Я пошел, подозвал зрячего человека, чтобы он посмотрел. И пока я за ним ходил, я прихожу, и Mac мне, как бы, хорошо поставленным американским, английским голосом говорит, что вот если вы не видите и вам нужно запустить VoiceOver, нажмите Command F5. И я нажал Command F5. Собственно говоря, с этого момента...
И отогнал зрячего от компьютера.
Да, я вот его что... отогнал, потому что он мне был фактически не нужен.
Что я люблю в Apple, вот как раз именно вот это.
Что мне понравилось очень сильно. После запуска VoiceOver, у тебя не просто начинает работать VoiceOver, что было бы, конечно, уже очень хорошо. У тебя, оно тебе предлагает, оно говорит, что если вы умеете пользоваться VoiceOver, то там нажмите такую-то клавишу, если не умеете, мы вам сейчас покажем, сделаем краткий туториал. И, конечно же, там он говорит, например, не знаю, там нажмите там Enter, да, и говорит, что Enter — это такая кнопочка, которая находится там-то и там-то. Ты ее нажимаешь, оно тебя проводит через где-то буквально 5-6 глав таких коротких обучающего, ну, такого, не знаю, учебника, что ли. То есть там сначала рассказывается немножко теории, и дальше тебе предлагает то, что вот оно рассказало, попробовать на практике. После этого оно говорит, что, ну вот, мы уже достаточно вас научили для того, чтобы вы могли настроить свой Mac сами, поэтому вот, типа, добро пожаловать, настраивайте его дальше. Ты проходишь стандартную процедуру, там, имя пользователя, раскладка клавиатуры, часовой пояс, там, фотографию, ну, тебе предлагает свою сделать на аватарку. И после этого, когда ты это все прошел, подключился к Wi-Fi, у тебя загружается рабочий стол, и оно говорит, что, ну, вот, если хотите продолжить учебник VoiceOver, нажмите такую-то клавишу. Ты можешь продолжить, но тебя дальше научат, как там интернетом пользоваться и прочее. Вот это, конечно, поразительно.
С ума сойти, да.
Леш, ну ты вот поддался, видишь, на Пашину вот эти вот обещания. Не обращай внимания, он Глинскому обещал, что на Android купит. Ну вот, а поэтому...
А как
ну,
оно... Глинский, а мне... это, он после того, как раз Глинский рассказывал про все это дело, я, собственно, и...
А мне обещал на Windows 8.1 перейти.
Да. А вот этого да. Я тебе не обещал, не надо, Вова. И доказулик у тебя нету.
А Слепцову даже Слепсун показывал.
Да, да.
Вот так, Паша.
Я такой. Я, знаешь, как это, есть такие люди, которые себя называют любителями гаджетов. Вот это я.
Давайте мы сейчас сделаем глубокий вдох и перейдем к обсуждению, скажем так, основного базового функционала, который доступен под OS X, да, из коробки.
Вова, делай вдох.
Доступность 21 век.
Володя, ну вдох.
Ну вдох, Володя. У меня теперь поп-фильтр перед микрофоном, так что мои вздохи фильтруются.
Фильтруешь вздохи, базар фактически.
Володя. Значит, давайте теперь вот обсудим как раз такие несколько важных общих мест. То, что VoiceOver работает из коробки, это здорово и, ну, по-всякому приятно. Других программ экранного доступа, я так понимаю, принципиально просто нет под Mac.
Полнофункциональных программ экранного доступа нет. Если можно таковым считать ChromeVox, который озвучивает конкретно браузер Google Chrome, то можно сказать, что и есть.
Угу. Понятно, но это все-таки немножко другая история. А вот тех программ, которые бы давали доступ к настройкам системы, к разным приложениям, не только к одному, вот такого нет больше?
Нет, их нет.
Хорошо, что касается синтезаторов речи, только Милена доступна или есть какие-то другие голоса?
На русском языке.
Да, конечно. Ну, тут нужно сделать небольшую оговорку. Есть голоса, которые доступны были до версии OS X 10.8, и есть те, которые доступны на последней версии, на Mavericks, на 10.9, да? То есть до 10.8 включительно у нас была Милена, у нас была Алена, то есть это InfoVox продукт, и у нас был NewPhone, который портирован вашим покорным слугой.
Да, у нас есть особенная пометка здесь, вот, да, не пройти мимо этого момента и выразить тебе по-всякому респект и уважуху на этот счет. Это Давуденков меня заставил сделать, я бы сам, конечно...
Ну, спасибо. Да. Ну, в первую очередь, мне просто самому было это нужно, ну, позарез, поэтому сделал как бы хорошо для себя, и получилось для сообщества тоже что-то.
А давай в скобочках заметим его, где можно взять сейчас, вот, NewPhone под...
Вот это очень хороший вопрос. Честно говоря, для него нету сейчас никакого ни сайта, ни места, ни ресурса. Я постил ссылку в iBlind на какой-то временный FTP, в котором у меня был доступ. Я думаю, он там до сих пор лежит.
Ну, tiflacom.ru к вашим услугам.
Я вот только хотел сказать, пользуясь вот положением, да.
Ну, это я предлагаю после шоу обсудить.
Что тут обсуждать? Тут просто сделать надо, и все, по-моему.
Так сделаем, не проблема. Да, NewPhone. Ну и, собственно говоря, на 10.9 у нас произошли некоторые перестановки. Добавились русские голоса. Это голоса вокалайзера. Что там, Юрий и Катя. Но при этом перестал работать NewPhone. И перестал он работать достаточно так жестко. Они поменяли достаточно прилично инфраструктуру работы синтезов речи. Я не буду вдаваться в технические детали. Я написал письмо, в специализированную рассылку у них есть по технологиям, по речевым технологиям, ну, как бы разработка речевых технологий. И, в общем-то, сотрудники Apple не смогли мне помочь в решении этих проблем, и чувствую я, что придется менять полностью подход к тому, как там этот NewPhone запускается и работает. И я не могу сейчас дать никакого прогноза, когда я смогу это дело починить, потому что это потребует значительных усилий. Но в любом случае я намерен это сделать, потому что для меня это критический момент, скажем так.
Да, это вообще критический момент, потому что, конечно, с голосами встроенными серьезно работать очень тяжело. Тем более, что, опять же, Милена, опять же, у меня устаревшая немножко информация, но вплоть до того, что она русские буквы там не все прочитывала. Да, там была проблема с буквой «Я», которую она читала там как-то очень-очень жутко.
Ну, он вообще медленный голос, на самом деле.
Она нормально читает, но это не тот синтезатор. Это синтезатор, я не знаю.
Да, но он читает не как написано, да. Он читает как-то переделав это все.
Ну, у нас же есть два лагеря, я так понимаю, да? в сообществе. Одни, которые пользуются вот этими мышиноподобными голосами, а другие, которые не пользуются. И вот для тех, которые не пользуются, я знаю людей, которые вот Джосом, что там у него встроено, тоже Милена какая-то, да? Или что там,
Катерина? Там Катерина, по-моему.
Не знаю.
С 15 лет сейчас уже Милена.
Да, которая Катерина, которая вообще там вообще непонятно вам, что она говорит.
И они прекрасно пользуются, они как бы и не знают ничего другого, собственно говоря.
Ну, это пользуются... Понимаешь, как они этим пользуются, вот в чем вопрос.
Не-не-не, так, мы наших слушателей не гнобим. У нас вот есть Павел для этой цели, пожалуйста, вот туда.
Ну вот как, ну, Паша, да, давай вот я тебе как Павел, я тебе скажу, да, что, допустим, вот синтезатор Милена, например, да, или на айфоне, которым я пользуюсь, или синтезатор Катерина, который у меня есть на компьютере, да, с ним, например, быстро печатать с ним просто невозможно абсолютно, потому что он... будет отставать от тебя на приложение на 3.
Друзья мои, мне кажется, ли мы эту тему затрагивали в прошлом подкасте?
Она же вытрепещущая.
Я понимаю, вот пусть она...
Не будет она отставать, допустим, но чем это тебе поможет, я не знаю, честно говоря.
Смотрите, у меня тогда следующий вопрос. Что касается автоматического переключения языков, работает ли это на Маке в каком-нибудь виде или нет? Это мы опять же уже упоминали здесь, и здесь, по-моему, в этом подкасте, и в других подкастах. Я использую англоязычный интерфейс у своего айфона, и у него великолепно реализовано автоматическое переключение синтезатора речи в зависимости от языка. Вот такое же на Маке есть или нет?
Нет, такого на Маке нету. По крайней мере, мне не удалось добиться этого поведения, но оно нигде не задокументировано. Поэтому у меня были мысли, были планы на тему разработки, ну, какого-нибудь виртуального синтезатора речи, который на самом деле будет распознавать текст, разбивать его на части и слать на реальные синтезаторы, которые вы выберете в настройках. Но пока это только планы. Но это сделать возможно, то есть никаких проблем там с этим нет.
Еще небольшое уточнение. Ты используешь OS X локализованную версию его, так? То есть русскоязычную или англоязычную?
Англоязычную.
Ага, и все равно нету, я понял.
Да.
Хорошо. Из общих моментов у меня еще вот отмечено спросить про то, как работает тачпэд. Работает ли он так же, как экран айфона? Можно ли там делать все те же самые жесты? Или это все-таки...
Или вообще какие-нибудь жесты в принципе?
Хорошо работает тачпэд. И это было одно из тех вещей, которые меня очень сильно поразило. И я прям так сильно поразило, что я взял и написал ту же самую хрень для NVDA. Но, к сожалению, не довел ее до ума. Там немножко оно... забросил на какое-то время, а дальше у меня уже интерес к этому делу пропал. В общем-то, тачпэд, да, действительно работает. Я бы сказал, что он даже более функционален, чем экран айфона. Почему? Потому что там есть разные жесты на тему пощелкать, там, прикоснуться двумя пальцами сверху, слева, справа, снизу. Это вызывает разные какие-то функции. Ну да, это действительно удобно. Это дает возможность... в некоторых случаях пользоваться маком одной рукой. То есть, вот я думаю, я так помню, у нас там есть тема горячих клавиш, да, и все эти крышесносящие комбинации, которые нужно зажимать, я не знаю.
Я бы сказал, что... пальцы сводящие.
Да, да. Именно было пальцы разрывающие комбинации. В общем, вот как раз тачпэд, он решает отчасти эту проблему. То есть, фактически... Ну, много вещей, кроме... Ну, конечно, печатать-то нельзя с тачпэда, да и текст выделять, копировать не очень удобно. А навигацию по компьютеру, браузинг веб-страничек и прочие вещи вполне можно эффективно делать с тачпэдом.
Физическая часть хорошо реализована, аппаратная, да? То есть там очень качественный тачпэд, вот в смысле чувствительности, и очень удобно действительно им пользоваться.
Вот такого размера, большой. Такого, вот я видел на Mac Air, он прям размер прям отличного, прям вот прям под руку.
Наверное, нам надо было изначально сделать такой вывод, ну не вывод, а такое как бы важное заявление, что железная часть всех Mac'ов очень и очень ну серьезная. То есть не каждый компьютер, который работает под операционной системой Windows, может похвастаться в половину таким мощным железом.
Мягко говоря, да, я вот буквально в последнее время тоже пытаюсь подыскать себе компьютер, и я не могу найти под Windows компьютер, сравнимый по качеству, по характеристикам вот с Apple.
И по цене.
И в смысле стоимости, да.
В смысле, по цене, в смысле, что ты имеешь в виду, Вов, по цене?
То есть очень приемлемая цена у Apple в по железу. Вот если ты будешь сравнивать с аналогами виндовыми, то ты удивишься, в общем, более-менее. Хотя, конечно...
Это абсурд, да? Apple,
да. Да, это интересно. Это интересная мысль, потому что все говорят, что наоборот.
Ну, понимаешь, очень, там, конечно,
дорогие.
Там есть за 100 тысяч, да, и за 100 с хвостиком, там вот MacBook Pro за 80, но, в принципе, они есть, например, там и за 50, и за 60, да. И вот в этой ценовой категории аналогов просто нет. Вот если ты будешь смотреть аппаратную часть списком просто, да, сравнивать процессор, объем памяти, там вот это все... все штуки, то просто ты рядом никого не увидишь. Вот будет Apple-ские ноутбуки, нетбуки, да, если MacBook Air тоже считать.
Нетбуки? Не произноси этого слова.
Ну,
то есть Джобс будет переворачиваться у себя в гробу?
То есть я правильно понимаю, что они стоят своих денег? Вот,
да, вот в этой ценовой, так сказать, категории у них не то, что они стоят своих денег, а никого нет рядом вообще стоящего даже.
По множественным исследованиям, которые были проведены там где-то в Штатах, недавно вот опубликованы, MacBook Air и Pro, ну, в общем, маковские компьютеры, они являются лучшими ноутбуками для Windows.
Да, и я в итоге, вот, например, очень серьезно подумываю купить Mac и с мыслью, что я просто на него также параллельно поставлю Windows и буду пользоваться, так сказать, привычным мне средой, и развлекаться.
Непривычный.
Да, Остен.
Володя, ну ты помнишь, что ты еще обещал купить iPhone до этого всего безобразия, да?
Слушай, ну нет iPhone для меня. Вот в городе, так сказать, извините.
Для всех есть, а для кого нет iPhone.
У вас, собственно говоря, без iPhone.
У меня оправдание, у меня iPad.
Нам труднее и труднее, Леша, да.
Я с iPad приду в следующий раз.
Да уж. Да уж, постарайтесь. Мы тут две темы затронули. Во-первых, это клавиши, да, и сочетание клавиш. И, во-вторых, это, ну, вот то, Володя, что ты затронул, это использование параллельно Windows и Mac OS. Ну, извините, OS X, давайте так. Леш, давай сначала с клавиш. Вот мы про тачскрин, да?
Тачпад, у них это называется.
А вот правильно?
У них это трекпад.
Трекпад. Хорошо, про трекпэд мы поговорили. Вот давай немножко теперь по клавиатурным сочетаниям. Они действительно такие вот пальцы, растягивательные?
Да, они пальцы растягивательные именно за счет того, что на Mac в качестве клавишного модификатора скринридера используется не одна кнопка, а две. Это клавиши Ctrl и Option. На видовом ноутбуке соответствовать им будет Ctrl и клавиша Windows. То есть вот они рядом находятся, да? Вот вместе их зажимаешь, и это является клавишный модификатор для VoiceOver. Ну и еще там есть свои нюансы на тему того, что, например, вот кнопки, клавиши перехода между заголовками, ссылками, списками, там, разными цветами текста и прочее, вот на Windows эти клавиши, они работают только в режиме вот браузера, да, то есть вот вы находитесь в браузере, это в NVIDIA это называется виртуальный буфер, да, я не знаю, как там в JOS, и в этом режиме у вас становятся доступны клавиши перехода по спискам, заголовкам и прочее. В VoiceOver на Mac это дело доступно всегда. То есть, если у вас есть какой-то документ, там, не знаю, доковский, да, и вы хотите там прыгнуть на следующий заголовок, или там перейти на следующую грамматическую ошибку, или следующую часть слова, которое написано жирным шрифтом, то сочетание клавиш будет те же самые, что вы использовали в браузере. И за счет этого им пришлось эти кнопки поставить на какие-то дополнительные сочетания. То есть это, допустим, там Ctrl, Option, Command и там H, например, это следующий заголовок. То есть для того, чтобы прыгнуть на следующий заголовок, нужно нажать, на минуточку, 4 клавиши.
Ну вот меня такие, конечно, штуки немножко пугают.
Но...
Подожди, а Ctrl и Command это две разные клавиши, да?
Да, да, это разные клавиши. Они находятся, Command находится на том месте, где Alt.
Ага, все, я понял.
Но тут сразу не надо пугаться и хвататься за голову. Почему? Потому что у них есть такой так называемый режим быстрой навигации, который активируется по нажатию левой и правой стрелки вместе. И после этого у вас с каждой кнопкой фактически вот этот Ctrl, Option и Command нажимается автоматически. То есть вы нажали левую-вправо стрелку вместе, и у вас H будет прыгать на следующий заголовок, там N прыгать на следующий ориентир и прочее. И дальше вы можете это отключить, просто опять-таки нажав влево-вправо вместе.
Ну вот вообще очень необычные такие сочетания клавиш. Вот вместе нажатые стрелки горизонтально, они как немножко меня приводили не то чтобы в уныние, а в удивление, скажем так.
Но это правда. Это а да, вот... но это не самое. На самом деле, вот если с Windows переходить опять же на OS X, то как раз лично меня немножко угнетает вот это постоянное держание двух нажатых клавиш. То есть вот у меня такое ощущение, что я их совсем никогда не отпускаю, потому что там на самом деле... По моим ощущениям, их приходится держать гораздо больше, чем, например, клавишу Insert под виндами, да? Потому что, например, и стрелки мне приходится нажимать все время, удерживая вот эти вот эти, да, клавиши. И как бы такое ощущение, что держишь их все время. Я помню, что там есть команда, которая как бы их залепляет там... Но вот мне это казалось очень неудобным. Опять же, я понимаю, что это, в общем, дело привычки.
Ну, это знаешь, как говорит одна моя хорошая знакомая, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Это да? Уже не знакомая я, а знакомый, зовут его Анатолий Попко.
Нет, это у меня знакомая, так моя одна говорит.
Анатолия Попко.
Да. Нет, это моя, не Анатолия Попко, знакомая. Ну вот, допустим, потому что мне, например, вот некоторые из команд с Mac, они если пользоваться вот на iOS, используя при этом клавиатуру, да, я так делаю периодически. И я к этому привык просто буквально за день, вот к этим вот нажатиям стрелок, например, одинаково, вот как-то очень быстро умещается.
Влево-вверх, вправо-вверх, для того, да, чтобы изменить значение, да, ротора, да, да. И вот мне еще очень тоже, что важным кажется отметить, это то, что iOS и OS X очень похожи с точки зрения использования именно клавиатуры, да? То есть если вы подключите клавиатуру внешнюю к iPhone, iPad, iPod, Touch, то примерно получится что-то похожее на навигацию под OS X.
Насколько... То есть, короче говоря, здесь, по-моему, большой проблемы, если честно, нету. Ну, с моей скромной точки зрения.
Ну, вообще, мне кажется, было бы странно, если было бы по-другому. То есть, они не решили не изобретать велосипед. Ну, а для особых, как бы недовольных, или, я не знаю, кому сильно сложно, есть техническая возможность переназначить команд... Точнее, не команда, а Option и Control на одну какую-то кнопку, на тот же Caps Lock. То есть ставится небольшой твик в систему. Вообще, OS X, она очень хорошо твичится. То есть там много чего такого, что даже в голову не придет, можно поменять под себя. И можно назначить эти клавиши вон на, допустим, тот самый Caps Lock и использовать его примерно так же, как вы бы использовали это. Другое дело, удобно ли вам нажимать, например, Caps Lock и Command, вместо того, чтобы... Command и там Control Option, которые находятся рядом. Это уже дело такое.
Ну, в общем, да, проблема и решение обозначены. Давайте вот чуть дальше пойдем и поговорим про, во-первых, одновременную работу в OS X и Windows. Я так понимаю, Леш, что у тебя обе эти операционные системы стоят физически на одном устройстве, и проблема переключения между ними как-то остро не стоит вообще. Или нет?
Да, это так. Я использую VMware Fusion, и там у меня установлено Windows с NVDA. И, собственно говоря, действительно проблем никаких взаимодействий этих двух систем не возникает. То есть можно шарить папки, можно копировать буфер обмена, можно программы, например, вот если у вас есть какой-то формат файлов, который открывается программой под Windows, а программой под OS X нету, который открывает этот файл. У вас в этом меню, как бы открыть с помощью, да, у вас появляются эти программы виндовые. И, собственно говоря, переключение достаточно удобно между Windows и OS X. То есть есть два варианта. Можно запускать виртуальную машину в оконном режиме, да, когда у вас есть просто еще одно отдельное окошечко, в котором у вас уменьшены версии всех окошечек Windows, да, и вы нажимаете Command-Tab, вот как вы переключаетесь обычно между приложениями на OS X, для того, чтобы туда попасть, а дальше уже используете кнопки, горячие кнопки винды для того, чтобы там ходить между окнами, да. А есть другой вариант, можно разместить винду на отдельном, и не знаю, как это переводится в русской локализации, но на английском это звучит Workspace, И это как бы отдельный рабочий стол. То есть на Маке можно пространство. Сделать. Там рабочее пространство. И вот тогда у вас Windows получается на одном рабочем пространстве, а OS X на другом. Между ними там одной комбинацией клавиш вы переключаетесь. То есть вам не нужно каждый раз по Command Tab искать, где у вас там винда. То есть если у вас там много программ открыто, да, вы всегда можете туда перейти какой-то одной кнопкой, и она занимает полностью full screen, да. То есть если вам нужно, если у вас какой-то есть небольшой подгляд, то, соответственно, вам будет удобно, потому что окна будут большие, развернуты на весь экран.
То есть я правильно понимаю, что они, эти две системы вообще, в принципе, работают одновременно, получается?
Вот. Ну да, но это виртуальная машина, тут ничего нового нет, это никакой, никакая не магия, это все... Ты же точно так же можешь запустить две винды из-под винды, как бы, и точно так же работать.
А скажи, устанавливал, настраивал ты это все без зрения, то есть совершенно не было никаких проблем?
Не, ну... Сам-то VMware Fusion озвучивается достаточно хорошо, и как бы установка его, и все. Вообще на Mac большинство программ устанавливается так, что ты просто перетаскиваешь эту программу в папку программы, и вот на этом, собственно говоря, установка заканчивается. А унинсталируется программа, деинсталируется путем просто перетаскивания их в корзину. Ну или просто вот ты зашел в приложение, нажал удалить на программе, и все, ты считай, его деинсталировал. Вот как бы ты файл удалял обычно.
Как в DOS-е.
Да, да. Ну, оно там за, скажем так, всю свою магию делает под капотом. Скрыто от пользователя.
Я бы, кстати, сказал, что магия, на мой взгляд, здесь в том, что рядовому пользователю, вот как мне там или Павлу, например, не приходило в голову устанавливать виртуальную машину на Windows. То ли необходимости не было, то ли еще что-то. А здесь очень резко меняется, ну, вот, пользовательский опыт. То есть, получается, покупая Mac физически, да, как устройство, там, MacBook или какой-то Mac Air, например, вот сама эта покупка, она не означает автоматического отказа от Windows.
Это вот, правда.
Вот эта мысль, она не всегда вот в голове так оседает.
Более того, я опять повторю мысль, что если вам нужен ноутбук для Windows, то это не Mac может оказаться лучшим решением, которое вы найдете. Слушай, ну а настройка VMware как
тоже? Настройка, там, ну, как бы все менюшки, все диалоги озвучиваются. Единственная есть проблема в том, что если тебе нужно установить туда Windows, то инсталлятор Windows озвучиваться, конечно же, не будет. То есть тут либо нужно искать готовый образ, в котором уже развернутая винда, ну, либо звать зрячего. И вот тут, конечно, начинаются недостатки. То есть, к примеру, под Windows, если тебе нужно установить виртуалку и в ней что-то там установить, другую Windows или Linux, или я не знаю, бог знает что, то тут начинаются разные варианты, которые продвинутые пользователи себя находят. То есть, либо использовать OCR, ну, да, это единственный вариант. Использовать OCR, да? Угу. Под Mac никто вам такой опции не предоставляет. То есть, я, честно говоря, не то что, я бы не сказал даже, я очень сомневаюсь, я совсем даже не сомневаюсь, что Apple такую функцию VoiceOver не встроит никогда. У них подход другой, у них политика совершенно другая в плане доступности. То есть, если Microsoft, ну, десятилетиями, да, они как бы что делали, не работали с вендорами скринридеров для того, чтобы, ну, какие-то хаки внедрять, и чтобы, ну, то есть они, в принципе, вот эту вот всю работу по обеспечению доступности ложили на плечи вендоров скринридеров, да, то Apple, она немножко делает по-другому. Она предоставила инфраструктуру для разработчиков и по-всякому как бы поощряет разработчиков, чтобы они эту инфраструктуру использовали.
Ну да, использовали их. Надежда только на какой-то API, если они сделают VoiceOver, чтобы можно было какие-то расширения, да, к ним.
Очень сомнительно. То есть, ну, редко когда они предоставляют какую-то возможность там плагинов или еще чего-нибудь такого именно конкретно к их программам. То есть, честно говоря, я тоже это рассматриваю как очень маловероятное событие.
Ну, а другие виртуалки ты пробовал когда-нибудь там параллел?
Нет. А зачем, собственно говоря? Во-первых, я знаю, что Fusion работает хорошо, и знаю, что параллелс не озвучивается, собственно говоря. Зачем мне его пробовать, чтобы в этом убедиться?
То есть он не озвучивается, да?
Он не озвучивается. И там были движения в ту сторону, чтобы что-то сделать, но я так понял, что они пока не осилили к сожалению. И, ну, я не вижу, чтобы это как-то менялось вот прям в ближайшее время.
Ну, наверное, стоит упомянуть про Bootcamp, да, что в OS X встроены инструменты для параллельной установки винды. То есть это не виртуальная машина, а как бы загрузчик, который при загрузке операционной системы вы выбираете, куда загружаться, в Windows или в OS X. Вот тоже это более-менее штатные средства, даже не требуется там доустанавливать ничего особенного. Конечно, там придется разбираться, как это делать, но тем не менее это тоже есть. Но вот я это не добил, эту тему, да.
Это, кстати, и драйвера вот, они разрабатывают, то есть никаких проблем не будет.
Да.
Просто пустят у себя на сайте драйвера под маки для винты, все нормально.
Ну да, использование нескольких операционных систем, вот не одновременно, а, скажем так, последовательно, эта концепция довольно-таки привычная, по крайней мере, для меня. Ну что, друзья мои, между прочим, Павел-то у нас заснул. Вот, пока мы тут все буткэмп, одно, другое, третье, даже вот не реагирует на внешние раздражители в моем лице.
Я... Интересно, какие раздражители есть в твоем лице, Анатолий?
Нет, реагирует, смотри. Ладно. Значит, я предлагаю все-таки поговорить о вещах простых и понятных простому парню от Сахи.
Комбайнеру.
Да, комбайнеру, Павел. Извини. Вот. Значит, базовый функционал. Леш, вот давай мы прямо галопом по Европам пройдемся по основным функциям, да, по основным приложениям OS X. Файловый менеджер, настройки системы, электронная почта. Но интернет-обозреватель, мы немножко его касались сегодня, да? Прослушивание аудио, просмотр видео. Вот это все доступно. Или да, это все доступно и удобно.
И более того, оно все наличествует из коробки. То есть вообще я чему был очень удивлен, это количество софта, который у тебя при покупке компа уже есть на твоем ноутбуке. То есть Windows, особенно, ну, когда мы все пользуемся еще Windows XP, да, мы помним, что там есть блокнот, Paint, собственно говоря, да, регулятор громкости. Это большинство того, что туда входит.
А я бы сказал, это все, что туда входило.
А еще проводник и Internet Explorer.
Да, 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 да.
Еще входил Outlook Express в Windows XP. Ну, не обижайте дедушку.
Пропустила его. И, в общем, в OS X там целая куча всего, и все оно доступно, и, ну, на мой взгляд, удобно. Почему? Потому что, ну, некоторыми программами я начал пользоваться только на OS X. То есть, допустим, там, контакты, или календарь, или напоминания, да, вот этими всеми штуками. Я просто на Windows не пользовался, потому что, ну, счастья своего не сдал, да. То есть, у меня была открыта куча файлов в редакторе, там, с какими-то заметками, еще чем попало. Я понимаю сейчас уже, что и на Windows все это можно сделать. Есть и Evernote, и разные другие специализированные программы, да?
Между прочим, Evernote не озвучивается. Сейчас это моя больная мозоль, вот по которой ты проехался на велосипеде просто. Значит, смотри, в чем штука. Что касается вот таких вещей, как заметки, да, есть прекрасная программа, входящая в пакет Microsoft Office, OneNote. Вот она не озвучивается. Заметки я... При всем моем энтузиазме все равно до сих пор веду в AirPad, это заменитель блокнота фактически. То же самое касается, например, контактов в календаре. Единственное решение, доступное под Windows, это Microsoft Outlook. Ну, неизвестно мне, к сожалению, других сколько-нибудь приличных решений. И тогда получается такая связка. Microsoft Outlook в сочетании с iCloud Panel, Control Panel, то есть панель управления iCloud. И тогда у меня... контакты, почта, календари синхронизуются с айфоном. А вот напоминания, ну, есть там тоже, конечно, задачи, но в том же Microsoft Outlook. Но сама программа очень громоздкая. К сожалению, она не, даже близко неудобна в эксплуатации, вот как хотелось бы.
Ну, честно говоря, я особо календарем конкретно на Mac не пользовался. Я пользовался календарем на айфоне. Ну, это для, там, для просмотра, да, для какого-то минимального редактирования событий. Ну, а для создания событий я пользовался тоже Outlook'ом. Вот конкретно этим летом мне пришлось поработать в таком big corporation environment, я не знаю, таком энтерпрайзном окружении достаточно, да, когда все вокруг просто пользуются Outlook'ом, Exchange'ом и прочими благами или неблагами цивилизации. И мне тоже пришлось как бы в этом всем поучаствовать. Поэтому для себя я тогда нашел такой выход проще всего. То есть календарь я смотрю на айфоне, потому что это удобно, это можно сделать в любом месте. Это очень просто, для этого не нужно изучать какие-то особые, не знаю, приемы, что-то еще. Может быть, еще отчасти того, что поддержка календаря в Outlook NVDA, скажем так, не на высоте. А вот для создания каких-то событий, например, там нужно мне встречу назначить человеку или что-то еще, я пользовался Outlook'ом. Чисто потому что, ну, проще посмотреть, допустим, в свободное время там или какая-то свободная комната, да, допустим, это все дело на айфоне не делается.
А ты вот сказал, что ты, ну, не знал своего счастья и узнал его, когда установил OS X. Ты что имел в виду? Вот контакты тогда в большей степени?
Не, ну вообще контакты, дела, вот эти вот reminders, которые, как они там переводятся?
Напоминания.
Напоминания.
А ты этим реально пользуешься на Маке?
Я пользуюсь этим на Маке, но очень классно синхронизируется с айфоном, вот это вот мне нравится. То есть у меня там, я не знаю, какую-то скинул туда штуку простую, она у меня на айфоне появилась и там подсветилась. То есть удобно, например, на Маке набрать описание длинное, да, а на айфоне это уже потом смотреть. Я не хотел бы вот сейчас останавливаться на каждой программе, но просто вот в целом, когда ты начинаешь изучать систему, ты идешь в док и смотришь, сколько у тебя есть доступно программ, то просто диву даешься, и ты все начинаешь запускать и смотреть, ух, оно работает, ух, оно доступно. И, допустим, даже тоже минимальное редактирование аудио в GarageBand, да, я как бы не являюсь ни в коей мере профессиональным, там, не знаю, аудио, там, режиссером или редактором, не знаю, но мои какие-то базовые задачи, вот я играю на электрогитаре, записаться, под что-то подчистить, подтянуть, в GarageBand очень неплохо при помощи VoiceOver исполнялись, то есть... Как это сделать на винде, я, честно говоря, даже не в курсе. Я знаю, вот люди пользуются там сонором, чем-то еще. Для меня это все как-то такое большое, громоздкое кажется. А там я просто смог так наскоку взять и разобраться. Вот.
GarageBand — это приложение, которое входит, так сказать, в базовый комплект поставки
OS X. Да.
И с VoiceOver'ом ты можешь в итоге фактически осуществлять более или менее базовые операции по редактированию звука.
Да, единственное, что... То есть ты можешь, ну, вплоть до точности работы с фрагментами. То есть, например, вот у тебя есть, ну, понятно, у тебя есть много дорожек, и на каждую дорожку ты записываешь какие-то фрагменты аудио. Ты можешь эти фрагменты двигать, менять размер их, как-то, там, не знаю, масштабировать, разные такие вещи. А вот если ты, например, записываешь, у тебя есть MIDI-клавиатура, и ты записываешь ноты, то вот индивидуальные ноты отредактировать, насколько я понял, не удастся. Вот конкретно при помощи VoiceOver.
Слушай, Леш, мне кажется, что Павел мы все-таки потеряли, он пошел себе за Маком уже.
Пошел в себя, вернусь не скоро, конечно.
Ну ты поговори с нами. Я понимаешь, я начинаю волноваться, если ты долго
молчишь. Я слушаю внимательно каждое слово.
Меня это пугает.
Да. Ну давайте что? Какую-то, не знаю, что ли, бочку дегтя добавим в нашу ложку меда. Поговорим про офисные пакеты, например.
Ну а что с офисными пакетами? На самом деле, вот я пользуюсь iWorks, например, на айфоне, на iOS, да? И они вполне себе.
Паша, ты помнишь, мы добавляем бочку дегтя.
Юзабель,
не бочку меда,
да.
Бочку дегтя.
Да? А, ну ладно, извини.
Так, а извини, а как ты прямо вот на айфоне тыкаешь в эту клавиатуру и что, и редактируешь текст?
Прямо нет, ну конечно, нет. У меня, конечно, есть внешняя Bluetooth-клавиатура. Если мне надо что-то вот поредактировать и пописать, то я подключаю ее, конечно, и пишу при помощи нее.
Кстати, таблицы стали вот в Mavericks доступны при помощи VoiceOver.
Pages. Имеется в виду таблицы в Pages.
Таблицы в Pages, да.
Pages — это аналог Word'а.
Да, ну, во всяком случае, об этом писали представители некоторые...
По-моему, Степан Кузнецов.
Лайнет, да, что теперь эта проблема решена. А все остальное, кроме... Кстати, таблицы, на самом деле, вот на айфоне, если у меня документ с таблицами, он читается. То есть это можно читать, но это трудно, так сказать, вот навигация довольно такая сложная, вот, в отличие от Windows. Но читать это вполне себе можно.
Ну, у нас фактически осталось два таких светловатых, я бы так сказал, пятна. Это... таблицы, табличный процессор. Не очень понятно, насколько VoiceOver поддерживает вот numbers, да? И презентации, изготовление презентации в, я так понимаю, там тоже Keynote, да,
Паша? Да, Keynote, но я, кстати, не пробовал создавать презентации сам. Но я, например, вот если у меня есть какая-то презентация, вот я провожу какое-нибудь там занятие, мне нужна презентация, я ее переключаю на компьютере, И у меня эта же самая презентация есть в айфоне, и на Keynote я спокойно могу смотреть просто, что у меня сейчас на экране. То есть переключать одновременно с айфоном, для того, чтобы, одновременно с проектором, для того, чтобы ориентироваться в этой презентации, это получается делать легко.
Ну, то есть ты на айфоне, я правильно понимаю, нажимаешь какую-то кнопку, и у тебя переключается слайд
нет, в айфоне? Да, я на айфоне нажимаю кнопку, у меня это сложная система, у меня переключается слайд на айфоне,
а потом я
нажимаю кнопку на презентере, чтобы у меня переключился слайд, который я показываю.
Здесь я не могу, ну, я не являюсь никаким экспертом, потому что я ни табличными процессорами, ни созданием презентации не занимался под Windows. Поэтому, насколько это удобно, насколько это хорошо, ну, то, что я знаю по каким-то таким общим вещам, то Numbers по функционалу ни в какое сравнение с Excel не идет, то есть это гораздо слабее программа, она, ну, она такая базовая, она базовые потребности покрывает, ну и Keynote тоже ничего не могу сказать. Чисто
тоже слабее, чем PowerPoint, слабее однозначно совершенно, на мой взгляд, вот под...
Ну, оно озвучивается, то есть там можно, например, ну, там, добавлять элементы на слайд, двигать их по слайду. Насколько это удобно, я бы предложил вам просто всем подождать выхода Microsoft Office следующей версии под Mac и сравнить.
А ты думаешь, что Microsoft Office под Mac будет доступен при помощи VoiceOver?
Да. В общем-то, я этим летом занимался отчасти как раз обеспечением доступности, ну, в частности, PowerPoint из пакета
Office
for Mac. Да.
Я, кстати, еще такую мысль вот хотел бы, что ли, отразить, что очень нечасто незрячие пользователи реально садятся и выполняют какую-то работу, серьезную работу в Excel. Или очень нечасто вот мы садимся и самостоятельно создаем презентации. У меня есть такое ощущение, именно на уровне ощущения, что базовые вещи, они вполне себе доступны под... Остен, ну и все, и точка на этом. То есть, конечно, для какой-то более серьезной продвинутой работы, вот Никита Цыковец тот же опубликовал учебник по невизуальной работе в среде Microsoft Excel, как-то так, по-моему, это называется, на тифлокомпе он выложен. И, конечно, вот то, что можно делать в Excel при помощи Джоза, Володя.
И NVDA, да.
Ну, ладно, ладно. И NVDA. Вот весь этот такой вот набор большой, он, конечно, в Numbers так запросто под VoiceOver не перенесется. Но какие-то базовые операции все равно, ну, они будут доступны, как я понимаю.
И это даже не проблема VoiceOver, это просто то, что Numbers, она немножко другую нишу закрывает. Это не... Но все-таки Microsoft на рынке офисных этих вот пакетов, да, она уже как бы собаку съела, и это их фактически основной, чуть ли не один из основных продуктов, да, который дает очень много прибыли, и поэтому они это дело развивают. А у Apple iWorks это такая часть только, и мне кажется, они немножко на разных пользователей даже.
Тем более, что уже бесплатно.
Вот я как раз хотел сказать, тем больше, что они просто бесплатно отдали, да, как бы, ребят, ну берите.
Да, ну, давайте, ну, если вот так уже подходить, как бы, по-честному до конца, то они же его и урезали со страшной силой. С выходом вот новой версии iWorks, ну, я читал очень много гневных комментариев пользователей, что где моя любимая фича. То есть, насколько я понял, они унифицировали код с iOS и маковской версии, для того, чтобы им потом проще было это все дело сопровождать. Ну и по ходу дела выбросили достаточно много полезных фич.
Ну и чтобы уж совсем окончательно быть честными, то офис у нас, в общем, тоже бесплатный, поэтому тут... тяжело сравнивать.
Ты хочешь, чтобы я покраснел, да? Ты вот хочешь, чтобы я покраснел? Нет, не будет.
Кстати, ребят, я не знаю, можно ли такие темы обсуждать тут у вас в эфире, но не кажется ли вам, что с каждым годом, скажем так, вот эти все вот наши бесплатные варианты, они становятся все более и более как-то напряжными и...
Ну, в плане платные варианты все более и более доступными и удобными. Вот меня вот это еще радует.
Ну, я помолчу, да?
Ну да, кстати, я согласен с тем, что я по себе, например, это знаю, что, в общем, да, все больше покупаешь как-то софта, потому что как-то лень чего-то там ползать где-то, чего-то искать, какие-то там крякалки, ломалки, еще потом их обновлять там как-то
все за. Я уже года три, наверное, этим не пользуюсь абсолютно. Купите и не хочу.
В такой-то программе. Это вот, да, мозговзрывательная вещь тоже, конечно.
В два раза дороже лицензии, да.
Да, ну это, понимаешь, ты просто сил потратишь больше, понимаешь? Я вот, ну, скажем так, был у меня опыт, да, но это же вот как вот ты, как подумаешь о том, что какую кучу там нужно операций сделать, вот это все ввести, вывести, там, подставить, приставить и так далее, это мозг взорвется просто, и через уши вытечет.
Ты просто ленив, Павел, признайся.
Ну, я ленив, да, но я, ты знаешь, вот моя позиция такая по этому поводу, что если я могу себе позволить, да, и это стоит каких-то там вменяемых денег, там, софт, например, какой-то, да, я его куплю и просто не буду вообще, я куплю и забуду.
Лёш, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения OS X, да, и вообще вот не только Mavericks, а в принципе и других версий этой операционной системы, только лицензионное ПО скачивается в App Store или есть... ну, скажем так, возможности альтернативного использования, там, расширенных демо-версий и всего остального. Ну,
конечно.
Насколько вообще это сложно все?
На самом деле, App Store для Mac появился достаточно сравнительно недавно, поэтому, ну, как много лет распространяли программы разработчики у себя на сайтах, как много лет лежали эти программы на трекерах, так вот они, собственно говоря, и продолжают лежать, и ну, все в этом отношении хорошо.
Ну, просто я почему спрашиваю, например, iOS, для того, чтобы установить что-то не из App Store, надо вот jailbreak осуществлять.
Нет, там есть просто такой флажок в настройках, типа разрешить установку приложений, ну, есть три положения. Приложение из любых источников, приложение из App Store и доверенных разработчиков, и только приложение из App Store. И вот по умолчанию он стоит во второй позиции, ну, очень легко его просто переставить в первую. То есть вторая позиция говорит нам о том, что Mac будет разрешать вам запускать программы только те, которые подписаны сертификатом разработчика, который подписан на вот ихнюю Apple-овскую Developer Program. Да? То есть люди, которые платят Apple деньги за то, чтобы иметь доступ к бета-версиям программного обеспечения и прочим разных вещах. И вот им она выдает сертификат для подписи. Но, ну, есть, скажем так, надежда, что они этот переключатель не уберут, потому что, ну, все-таки, на что касается OS X, то, ну, она у них ориентирована на, в том числе, и, как бы, таких пользователей глубоких, да, advanced users, и поэтому, ну, терять такую часть пользователей, которые вот сами себе там программы где-то достают и, ну, сами пишут их, я не знаю, и пользуют, я думаю, они не станут.
Слушай, а в App Store для Mac вообще разнообразие приложений, оно большое? Ну, там вот, если, допустим, брать iOS, да, что там просто вот нереальное число этих приложений и доступно очень
много. Нет, там меньше. Там меньше, потому что достаточно драконовские правила добавления программ в App Store. И не все. Ну, например, тот же VMware Fusion, да, ну, вообще любая виртуалка, она туда не попадет просто потому, что, ну, ей надо очень глубоко интегрироваться с системой, ей нужно драйвера устанавливать и как бы модули для ядра и прочие вещи. Поэтому, ну, в App Store она не может попасть. Там очень большие ограничения на то, что может делать программа для того, чтобы она распространялась в App Store.
Я так понимаю, что функция jailbreak фактически в OS X встроена вот таким вот флажочком, пока. По большому счету. Да, пока.
Да.
Давайте чуть дальше двинемся и поговорим о доступности во всех смыслах этого слова сторонних программ под OS X. Есть ли там Dropbox? Есть ли торрент-трекер? Архиваторы, антивирусы, кстати, нужны ли они в принципе, да? Есть ли какой-то OCR типа FineReader или словарь типа Lingua? Как обстоят дела вот со всеми вот этими приложениями?
Ну, давайте по очереди. Dropbox я не пользуюсь ни на одном из своих девайсов, но, насколько я знаю, он доступен.
На старой, вот на моей, он не читался.
Там не читается вот эта иконка его, да? Которая,
да, не читается менюшка, окошко не читается. Но, в принципе, его же, опять же, один раз поставил. И дальше он синхронизирует там себе в фоне. Там никаких действий больше совершать не нужно. Но, по-моему, даже установка была недоступна. Вот насколько я сейчас помню эту установку. Я это ставил где-то года, наверное, полтора назад. Вот. И поэтому Dropbox не читался, но... В общем, работать с ним можем, потому что он просто в фоне все синхронизирует и все.
Ну, тут не могу ничего сказать, потому что не пользуюсь. Но вроде бы по рассылкам проходило, что уже озвучивается. Торрент, качалки, есть uTorrent, для Mac отлично работает, ну, ничем не хуже, чем для Windows версия. Что там еще у нас было?
Архиватор.
Архиваторы. Есть архиваторы. Я, честно говоря, не помню, какая у меня там стоит штука, которая, она как-то так очень unintrusive работает, да, не вмешивается. Вот ты открываешь просто архив, как не в отдельной программе, а просто в папке, и собственно говоря, он у тебя так и работает. То есть,
Как-то думать об этом тебе не приходится, как пользоваться?
Да.
Хорошо. Ну, установить эту программу надо, то есть это не встроено.
Ну и там есть Archive Utility, она как, ну, встроенная программа, которая какие-то набор форматов поддерживает, но она не поддерживает RAR. А это почему-то достаточно распространенная такая штука в нашем Рунете, да? Она поддерживает ZIP, там, по-моему, 7 ZIP даже поддерживает, я вот не помню точно. Вот эти все такие юниксовские архиваторы, типа так. GZIP, TarGZ, там, что там еще у них есть, BZ2 и прочие вещи. Вот это вот она умеет распаковывать. А вот RAR не умеет. Поэтому для этого нужно ставить отдельную утилитку. Антивирусы. Нет у меня опыта с антивирусами под Mac'ом. Мне кажется, что это какая-то шутка. В плане том, что долгое время это дело, ну, Mac вообще считалось очень защищенной платформой. Ну и мне кажется, что и сейчас он остается таким, потому что большинство тех проблем, которые вот я слышал про безопасность, они либо касались Java, которую Apple выпиливает и уже, по-моему, выпилил таки окончательно из стандартной поставки, либо это вирусы, которые нужно скачать, знать, в какое место правильно распаковать, потом запустить, уметь его запустить, ввести пароль, как бы, и дальше уже вирус, может быть, сработает.
Ну, это такая нетривиальная задача. OCR, Fine Reader, есть ли?
Я знаю, что есть версия Fine Reader для Mac, вот ничего не могу сказать по поводу ее доступности. Я пользуюсь Fine Reader в виртуалке, чисто потому, что мне так было проще.
То есть это то, что ты делаешь через, ну, при помощи Windows?
Да, через Windows. Но я точно уверен, что я просто не докопал, чтобы его поставить себе, вот этот FineReader.
Хорошо, словари там, тот же Lingua.
Словарь, есть встроенное приложение словаря в OS X. Ты просто на слове нажимаешь, что там у нас, Ctrl, Command-D, по-моему, да, и у тебя появляется окошко с переводом, и туда можно подключить словари от Lingua.
Слушай, мечта идиота просто.
Это просто,
да, прекрасно. Это вот не говори. Слушай, а вот всякие маленькие полезные приложения, как на iOS, допустим, там для социальных сетей, например, и для получения новостей, вот это есть что-нибудь такое?
Ну, я не пользуюсь активно ни Facebook'ом, ни другими. Ну, то есть как, Twitter'ом я не пользуюсь, Facebook у меня подключен просто к Instant Messenger. То же самое и ВКонтакте у меня подключен к Instant Messenger, да, через Jabber шлюз. Поэтому вот в этом я ничего не могу сказать, честно говоря.
Twitter, под Twitter есть несколько клиентов, они вполне доступны, читабельные. По-моему, вот стандартные я сейчас не помню, есть ли и читабельны ли. Но можно доустановить просто клиенты, они нормальные, можно пользоваться.
Но в целом, то, что я как бы обязан сказать по поводу вообще вот сторонних программ, и это пользователь должен отчетливо понимать, когда он выбирает Mac, в том, что если на Windows программа недоступна, то при помощи каких-то танцев с бубнами, ухищрений, OCR и прочих штук, скриптований, да, мы можем попробовать что-то для этого сделать. То есть продвинутый пользователь, он сможет, ну, попробовать эту программу как-то озвучить. Под Mac'ом, если разработчик не озаботился, если он использовал нестандартные виджеты, да падет проклятие на его голову, да, то VoiceOver просто, то есть кастомизировать как-то VoiceOver, проскриптовать его, чтобы он озвучивал эту программу, в принципе невозможно.
То есть единственный путь повышения доступности приложения —
это стучать по разработчику. Да, это стучать по разработчикам и требовать у них, просить, умолять, чтобы они вот сделали свое приложение доступным. Но с другой стороны, вот если программа доступна, то зачастую это сделано все очень неплохо. Ну, к примеру, тот же Skype, да. И то есть я не знаю, вот для Джоса люди пользуются какими-то скриптами. Под Mac'ом это просто, оно просто работает. То есть сообщения, приходящие, вам считаются. я не знаю, чего там можно еще желать, в принципе, да, то есть так, то же самое, как вот на NVDA, да, оно работает, оно просто работает, никаких скриптов, никаких дополнительных, там, не знаю, вот была такая программа, как, ну, Skype Talking, да?
Я до сих пор ее использую.
Но, подожди,
ну, недолго тебе осталось ее использовать.
А ты, на... да, а ты под Mac'ом Growl вот этот не пользуешь?
Не пользуюсь, а зачем? У нас уже есть этот Notification Center, который фактически...
Ну вот это я устарел просто, поэтому тут...
Друзья, пожалуйста, для тех, кто в танке, вот ты сейчас о чем спросил, Володя?
Ну это, собственно, программа, которая ставится в OS X и которая читает, может читать голосом всякие notifications от разных программ. Вот в том числе, например, она на Skype реагирует и сообщает, когда там тебе приходят новые сообщения там или еще что-то. То есть это не Skype тебе через VoiceOver говорит, а вот именно внешняя программка. Вот это к вопросу о Skype Talking и о внешних надстройках.
Понятно. То есть вывод краткий такой, что приложений есть, их довольно много, и найти какую-то доступную альтернативу в общем и целом можно. Но если приложение какое-то не озвучивается, то единственный способ — это стучать разработчику и вот...
Или на Windows.
Да, или переходить на Windows. Паш, ну ты чувствуешь, это прям для нас с тобой.
Слушай, я на самом деле, я не знаю, вот мы еще не подошли, наверное, да, к концу-то, к нашей, так сказать, философской выводной части.
Вплотную приблизились.
Да, но я хочу сказать, вот я, если я уже с полгода, наверное, где-то подумываю о покупке Mac'а, реально так серьезно, то я сейчас просто, на самом деле, просто уже вот потираю свои ручки.
Подожди, подожди, ты сейчас об микрофон не три их, а то шум будет.
Да, потому что действительно очень, очень вот как меня воодушевил меня рассказ с Лешем по этому поводу. Я захотел Mac еще в два раза больше. Да не побьют меня наши слушатели, потому что я так это все время Apple пытаюсь.
А Apple не занесет за это дело. Он не занесет, у меня как бы есть проценты.
Ну хорошо, да, окей.
Мы в прошлый раз тоже выясняли, вот сколько Павлу доплачивает компания Apple за
то, и выясни, что Анатолию больше.
Да, да. Ну что, давайте мы резюмируем немножечко. Лёш, Володь, вот вы как пользователи Mac, есть ли еще что-то, что вы хотели бы добавить именно по существу, скажем так, по мелочам, по каким-то техническим конкретным деталям, на что мы не обратили внимания?
Что я хотел бы сказать, я не знаю, как, ну, наверное, для малой части пользователей это может быть важно, но для меня, например, очень удобный терминал в OS X. То есть, если кто-то из вас пользуется командной строкой, в Mac это просто прекрасно реализовано. Это не только потому, что это именно сама программа хорошая, а то, что там под капотом Unix бежит обычный, да, и, ну... У меня просто моя работа, разработка связана с Linux, да, и вот окружение достаточно похожее получается. И за счет этого очень удобно. И для особых суровых, скажем так, фанатов, да, там можно запустить MXPeak, который будет работать со стандартными синтезаторами речи маковскими, с тем самым Alex пресловутым и прочими.
Интересно, и... то есть можно прямо без виртуальной машины все,
да, MXPeak можно просто
запустить?
Да, да, да.
О, забавно как.
И вот это вот получается, у вас доступно, ну, как бы, MXPeak, да, все, что он покрывает, все, что он может покрыть, плюс еще работающий GUI скринридер, да, и вместе получается достаточно хорошая связка. Еще то, что, ну, порадовало, конечно, активное развитие Chrome, и в частности ChromeVox'а. И я надеюсь, что они будут их продолжать делать, потому что, ну, и дальше как бы улучшаться. Почему? Потому что ну, есть там еще пока проблемы, например, с работой с русскими синтезаторами речи, в частности, там, и вообще как бы с мультиязычными текстами. Но с той скоростью, с которой они развиваются, то есть вот буквально, по-моему, этой зимой не было у них возможности выбирать синтез речи. То есть он работал только на синтезатор речи по умолчанию. Я попросил, они сделали выбор. Не было возможности вот этой плоской навигации по строчкам, когда вот можно ходить по веб-странице, как будто это обычный документ текстовый. Я попросил, они буквально в следующей версии сделали. Ну вот такой вот фидбэк, то есть, ну, вот, то есть вот, вот такая вот работа, да, быстрая, она просто вот воодушевляет и радует. И плюс еще ко всему это проект с открытым исходным кодом. хоть у Гугла вот эта модель разработки open source, она очень отличается от всех других компаний, да, это такой специфический гугловский open source, не будем сейчас этого касаться, но в любом случае, для меня, например, почему Windows до сих пор остается очень, ну, важной, скажем так, системой, и не, до конца я с нее так и не слез, чисто потому, что у меня там есть NVDA, которая работает конкретно так, как я хочу, чтобы она работала. Если вдруг она так не работает, то я просто могу залезть и это все дело исправить. С VoiceOver у меня нету такой, к сожалению, возможности и такой опции. И вот, ну, в этом плане я желаю вот проекту ChromeVox развития дальнейшего. Вообще, Google молодцы.
Я обращаюсь к нашим слушателям, скажу, что если вдруг вам не хватает какой-то функции в ChromeVox, вы всегда можете обратиться вот на портал Teflacom подкаст @teflacom.ru, а мы попросим Алексея, чтобы он попросил разработчиков добавить эту функцию туда, куда надо. Лёш, а скажи, пожалуйста, вот NVDA, это open source, ты можешь влезть и исправить то, что ты хочешь, когда-нибудь в там, обозримом или не очень отдаленном, по крайней мере, будущем, возможно ли будет такая же ситуация с VoiceOver? Или никогда это не будет возможно?
Я думаю, никогда это не будет. Почему? Потому что, ну, это разные подходы, разные, не знаю, парадигмы, скажем так. И я очень сомневаюсь, что Apple сделает VoiceOver open-source.
Но VoiceOver, по-моему, она позиционируется как функция операционной системы. То есть это вроде как даже не совсем внешняя такая, ну, в общем, программа. Да. Надежда на то, что они позволят прикручивать к VoiceOver какие-то внешние плагины и как-то взаимодействовать с VoiceOver. По-моему, вот Apple Script что-то и сейчас позволяет на каком-то
детском... Да, позволяет, но это такие мелочи, как бы...
Да, но просто... может быть, вот если они будут развиваться, то только вот может быть в эту сторону. И то, конечно, сомнительно.
Лёш, у меня есть к тебе еще в завершении нашей такой технической, практической части одна просьба. Вот она немножко, ну, мне так немножко сложно ее задавать.
Ты смысл не стесняйся, Анатолий.
Да, нет, я не за себя прошу, я прошу за Давыденкова. Расскажи, пожалуйста, ему, как обновить систему до Маверикса.
А теперь небольшой ликбез.
А теперь о главном, я бы сказал. То, ради чего мы здесь, собственно, и собрались.
Боюсь ударить в грязь лицом. Володя, а у тебя есть App Store программа?
Mac Store, да. Я, собственно, ее открываю. Но я уже жаловался многократно на эту.
Вот я был очень удивлен. Я слушал ваш подкаст, и там, где ты рассказывал про твои, ну,
проблемы. Злоключения, я бы сказал, да.
Просто я могу сказать, как для меня этот экспириенс обновления происходил. Я просто зашел в App Store, ну, как вот обычно, нажал проверка обновления, она мне сказала, что есть доступно обновление версии iOS 10, и сколько там у них много возможностей. Я сказал, хорошо, обновить. После этого у меня скачалось обновление, запустилось, VoiceOver начал говорить таким противным голосом, английским, старым, ну, где-то 80-ми повеяло, в общем. Он мне бодро прочитал проценты, буквально минут за 20. Все дело заработало, перегрузилось. И дальше не начал говорить мой Ньюфон, а начала говорить Милена. Точнее, не Милена, а Алекс. Прошу прощения.
Ну, видишь, я опять пеняю на то, что у меня старая операционная система. Я не с 8 на 9 перехожу.
Так, а в чем там возникла проблема? Да,
значит, смотри, ну вот стандартно, если я захожу обновление ПО, то он там до чего-то обновился, но он сказал, что больше обновлений нет. Как вот сейчас он мне пишет, что там больше обновлений у него нет. А когда я захожу вот в Apple Store, собственно говоря, и жму на Mavericks, он сначала делал вид, что он вот сейчас, вот прямо сейчас начнет все это скачивать. Он мне, значит, выдавал, что вот у нас изменилась лицензия, подтвердите, что вы, значит, с ней согласны. Вот, и какие-то вот пару шагов я прошел, а теперь у меня на Mavericks написано загрузка, как бы кнопка, которую вроде как надо нажать, и вот сейчас начнется самый кайф, вот, но она недоступна, эта загрузка, то есть я нажимаю, он говорит, недоступна, и я пока не разобрался, но я, честно говоря, вот с тех пор просто больше пока еще не брался за это дело, но тем не менее, вот, вот у меня это так. Я говорю, что скорее всего, конечно, то, что мне надо шагать через несколько операционных систем, как бы, я не знаю, как они это...
Это поддерживаемая как бы штука, они сказали...
Да, что, я это слышал, да, что вроде можно со старых вот на Mavericks обновиться, но вот...
Ну, у меня такое впечатление сложилось, что у тебя загрузился этот инсталлятор, и дальше каким-то образом ты умудрился его закрыть, поэтому он после этого у тебя кнопка «Загрузить» стала недоступна, потому что он видит, что он уже загружен. И теперь осталось всего-навсего найти, где этот инсталлятор
вот
находит.
Вот процесса вот этого скачивания его не было. Понимаешь, не было вот такого, чтобы я должен был там час-два ждать или что-то, пока он это все скачается. Вот я до этого не дошел этапа даже.
Так, не, вот ну это... если он у тебя лицензию предложила согласиться, так обычно лицензию предлагает прочитать уже инсталлятор непосредственно. Или у тебя это App Store сказал? Что?
Это App Store сказал, да. Но когда я нажал на Mavericks, не сразу вот он вышел от этой обновления лицензии, а я нажал на Mavericks, и он начал мне вот говорить, у нас обновилась лицензия, подтвердите. Я подтвердил. По-моему, там еще был какой-то такой этап, что, ну, типа, вот мы вот прямо сейчас вот начинаем, значит, приготовьтесь, пристегните ремни, там все, сейчас мы, значит... Вот. Ну вот на каком-то вот этом этапе все заглохло. Я и объем смотрел тоже там, и все как бы, ну, не знаю, вот сейчас... Опять же, надо будет сесть, мы уже даже с Сергеем договорились, что он меня по скайпу немножко про...
Вот, я тоже хотел сказать, что нужно в офлайновом, наверное, режиме это попробовать сделать, то есть, чтобы я спрашивал, что там у тебя где. И...
Нет, дайте мне сказать, Володя, а что ты хотел? Всегда, когда ты обновляешься с одной операционной системы на другую, возникают такие проблемы. Это нормально.
Это была, Вовчик, домашняя заготовка от Анатолия Попко.
Да. Он две недели, Паша, копил яд.
Да.
Как я? А? Вот. Ну, давайте на этой оптимистичной ноте мы и перейдем к общей философской части нашей передачи.
Доступность 21 век.
Вообще, друзья мои, я так скажу, что Павлу слово давать сегодня смысла нет. Он уже все сказал. Володя, тебе тоже смысла нет давать.
Мне кажется, вы повторяетесь, Анатолий
Дмитриевич. Потому что мне нечего
сказать. Потому что у тебя есть MacBook, как бы, да? Ну, Алексей поэтому... говорил долго, да?
Да, поэтому дадим слово Анатолию Дмитриевичу, да. И счастливо разойдемся.
Нет, ну, хорошо, убедили. Павел.
Что, дорогой?
Как дела у тебя?
Что у меня делаешь? Лучше всех.
Как в школе.
Да, лучше всех. Ну, вот что. Я вообще на самом деле, опять сейчас, не знаю, будут меня бить ногами, потому что я такой как апологет в этой программе все время защищаю и продвигаю компанию Apple. Но тем не менее, вот я еще раз скажу, уже 3 года, да, как я пользуюсь сам продукцией компании Apple, и с тех пор любое устройство, которое у меня было или есть, или которое я просто держал в руках, это, во-первых, устройство, которое приятное, реально приятное на ощупь, да, не поймите меня неправильно. И во-вторых, устройства, которыми можно купить и реально вот там в течение очень короткого времени начать полноценное пользоваться этим устройством. Ну, не без, конечно, Вова, не без всяких там разных сложностей, которые к любому новому переходу относятся. Но тем не менее. И мне кажется, да, что вот это то развитие современных адаптивных технологий, вот, которые реально соответствуют времени нашему, да, потому что ну, сейчас реально становится доступным почти все, в общем-то. Любая, ну, очень-очень многое техника становится доступной, и компьютерная техника уж должна быть доступной уж на 100%. И Apple, во всяком случае, пытается это делать. И именно поэтому, как я уже говорил, да, что я вот все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы стать таким хорошим, полноценным пользователем Macintosh. Сегодняшний вот разговор, он меня в этом убедил. Еще больше только подтвердил мои предположения и сомнения по этому поводу.
Понятно. Мы его потеряли, Володя.
Да.
Ты что скажешь?
Его потеряла Microsoft.
Да.
Ну, я скажу, что я копался вот с OS X, но в итоге я лично не перешел полностью, конечно, на Mac. Более того, я не делаю на нем особо никаких дел. Это для меня по-прежнему такой компьютер для моего, так сказать, изучения, для расширения кругозора. Вот, то есть что-то там делать такое, чего я бы не мог делать на Windows, у меня нет. Чего-то такого, что там было бы во много раз удобнее делать, чем на Windows, у меня тоже не появилось. То, что оно доступно из коробки, да, это впечатляет, но это первый шаг. На самом деле, там дальше есть вторые, третьи, четвертые шаги, и вам точно так же придется с ней разбираться, воевать, там, изучать, дружить и прочее. То есть это такая полноценная операционная система. Будьте готовы, что это не iOS, например, да, это гораздо сложнее. Ну, это, собственно, полноценная операционная система. И там очень много отличий от привычных нам Windows. Вот, поэтому, ну, я бы подумал, надо ли, Паша, надо ли тебе это. Вот есть ли что-то такое, чего тебе не хватает на Windows, и надо вот покупать для этого MacBook.
Ну, хотя, с учетом, так сказать, вот возможности виртуальных машин.
Ну да, но кайф от железа, конечно, ты получишь. Это медицинский факт.
Хорошо. Ну а теперь мы выключаем запись, Анатолий Дмитриевич будет говорить свою финальную полуторачасовую речь.
Да. Нет. Анатолий Дмитриевич, ну ладно, уважаемые слушатели, мы на этом...
Друзья мои, дело в чем? Дело в том, что запись как раз веду я, поэтому мне это проще. Вот, поэтому я сейчас отключаю двух участников моих соведущих. Спасибо вам большое за передачу, ребята. Вот, и дальше полтора часа оставшиеся мы проведем вместе с вами.
Вот, значит, я... Женский час с Анатолием Попко.
Я, между прочим, у меня есть речь, даже несколько пунктов я записал себе итоговых, которые я сейчас начну вам излагать. У меня, честно говоря, не покидает меня такое ощущение некоторой игрушечности этой операционной системы. Но вместе с этим, конечно, отмахнуться от функционала, который она дает пользователю, я уже тоже не могу. В основном, как я понимаю, все-таки им OS X и в значительной степени, и тем более, я бы так сказал, iOS, они направлены на потребление контента и решение таких непроизводственных, непрофессиональных задач. Вот, создание чего-то, да, будь то работа с документами, серьезность с чем-то еще, она все-таки, вот это, наверное, остается приоритетом Windows, это то, для чего Windows будет востребован. Конечно, очень велик соблазн использовать одновременно и OS X, как, может быть, даже основную свою операционную систему, и включаться по мере необходимости в Windows. Вот это решение, оно, конечно, подкупает своей
универсальностью.
Так, да, универсальностью, возможностью сидеть на двух стульях. Мы не очень подробно сегодня остановились на таких моментах, как хранение данных, насколько, в принципе, это доступно и удобно под macOS, потому что, ну, даже не macOS, а вот на Mac'ах именно, потому что, насколько я понимаю, именно с точки зрения дискового пространства, на Mac'ах все совсем не так здорово, как под Windows. То есть никакие терабайты туда, ну, не то чтобы совсем не подключаются, но это как-то задача такая менее тривиальная.
Не-не-не, но это же зависит от устройства, которое ты покупаешь. У них огромное количество форм-факторов. Это и нетбуки, и ноутбуки, и моноблоки.
Ну, не могу я это терпеть, извини. Ну, не называй MacBook Air нетбуком, пожалуйста.
Вов, ну, понимаешь, ты это, в любом случае, ни один форм-фактор не предоставит тебе 3 терабайта, да?
Предоставит. Почему? В моноблок ты можешь напихать, да.
Нет, я имею в виду, вот, да, так сказать, более простые решения, типа Pro, MacBook Pro и Mac Air.
Не, подожди, ну а как ты, а в Windows Какой-нибудь ноутбук ты сможешь
3 терабайта? Ну, нет, терабайт? Конечно, но у меня есть внешний, у меня внешний винт просто есть на 3 терабайта.
Так, точно так же и здесь смотрим внешний
винт. А в чем тогда вопрос, почему тратолик сейчас вот это?
Я говорю о чем? Когда мы с вами говорим о MacBook...
Есть еще тайм-капсула, кстати, такая.
Ну да, тогда в чем тогда речь-то?
Смотрите, я про что говорю. Когда мы говорим о Mac'ах, в принципе, мы в основном, по-моему, имеем в виду ну, такие форм-факторы, как ноутбуки. Это не ругательное слово, Леш? Можно его употребить?
Хороший.
Хорошо.
Ты лэптоп.
Да. Лэп фрикинг топ.
Так вот, ну, значит... это странно. Мы об этом говорим, Толь, исключительно по нашей нищете, так сказать, и бедности. А... Но это странно, почему мы о Windows говорим в разных аспектах, а про Остен говорим ноутбуки.
Это... Нет, это как раз очень, Володь, естественно. Потому что вот пользователи... для разных своих задач используют OS X и Windows. Вот смотри, видишь, мы уже наметили, что вот Windows используется для профессиональной работы, где, в принципе, ты должен сесть на кресло, да, удобно, и поработать серьезки. И
тогда Анатолий Дмитриевич, мы наметили, но я не согласен с этой твоей мыслью. То есть OS X — это полноценная, очень мощная операционная система. И на ней в том числе занимаются очень профессиональными вещами. И мы знаем, что дизайнеры, например, или музыканты, они не то что сейчас, они всегда использовали именно Mac для работы, да, для профессиональной работы, и в меньшей степени использовали PC, да, это был это даже известный факт, да, и поэтому может быть офисное, вот что, но это опять же это привычка какая-то, да, такой стереотип, просто потому что винды стоят во всех офисах, да, и офис Microsoft Office стоит на каждом компьютере, да, но это не значит, что эти задачи нерешаемые на OS X. Доступны ли они? Вот это, наверное, второй вопрос. Но OS X — это очень полноценная, я тебя уверяю, операционная система.
Друзья мои, я понял так, дискуссия иссякает, и я сейчас буду ставить большую и жирную точку в нашем сегодняшнем разговоре. Да, да, держитесь теперь, держитесь. Значит, во-первых, Алексей Садовой был у нас в гостях. Леша, спасибо тебе огромное за содержательную, очень дельную беседу. Вот. Это так уж совпали звезды, что и ты, так сказать, вызвался добровольно пообщаться, и мы тебя с удовольствием пригласили в этот подкаст. Ну, здорово, что все срослось. Мне кажется, разговор получился.
Ну, конечно, за приглашение.
Нам с тобой немножко мешали вот эти вот два, значит, деятеля. Вот. Сейчас я им скажу все, что я о них думаю. Значит, вы, вообще говоря, друзья мои, сорвали мне сегодня подкаст. Вот. Потому что, значит, я сидел полтора, буквально часа до эфира и готовил домашние заготовки про свой хриплый и гнусавый голос. Да? И вы ни разу, значит, ни одного раза не спросили меня и не сделали мне никакого замечания на этот счет.
Мы до подкаста все.
Надо было спросить, как здоровье, Анатолий Дмитриевич?
Не дождетесь, поздно, Павел, спохватываться. Я решительно отказываюсь вести подкаст в таких нечеловеческих условиях ровно до следующей недели. Всем спасибо за внимание, услышимся, деваться некуда.
Пока.
Пока-пока, пишите письма.
Пока.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.